Сегодня мы с вами обратимся снова к третьей главе книги пророка Даниила. Спасибо. Помните, в прошлый раз я собирался было посмотреть на всю главу, охватить всю главу за одну проповедь. Стало понятно, что сделать этого не удастся. И поэтому в прошлый раз мы говорили о том, с чего все началось. Царь Навуходоносор делает огромный истукан и требует, чтобы все поклонились этому истукану. Все выполняют требования царя, кроме трех молодых людей из Иудеи, пленных, которые по милости Божией получили образование при царском дворе и были превознесены и поставлены на высокие посты Вавилонской империи, тем же самым царем Навуходоносором. Этих пленных иудеев зовут Сидрах, Месах и Авдинага. Это друзья Даниила. И вот когда царь Навуходоносор узнает, что эти люди не хотят кланяться истукану, он приходит в ярость и дает им последнюю попытку, последнюю возможность, последний шанс поклониться. И в конце 15 стиха мы читаем: «Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем». И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Вопрос Навуходоносора звучит с насмешкой. Вопрос Навуходоносора звучит с гордыней. Вот я, вот вы, вот раскаленная печь. И при чем тут вообще Бог? Какой Бог может что-то по этому поводу сделать? Во славу Господа и Слово Его, давайте встанем и прочитаем вместе ответ трех юношей с 16 по 18 стихи. «И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Будем молиться. Господь наш Иисус, учи нас сегодня и обращайся к нам. Мы ощущаем свою телесную слабость в этой жаре и в этой духоте. Мы, Господи, ощущаем, что без Тебя мы действительно ни на что не способны. Но мы молим Тебя сейчас. Помоги нам забыть обо всем этом и слышать Тебя, Твой голос, Твое слово. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сделаю маленькое предисловие. То, о чем мы сегодня будем говорить, нужно пережить. С каждым из нас случается так порой, что мы начинаем задавать вопросы. А где же Бог? Может быть, Он слаб? Может быть, Ему до меня нет дела? Может быть, Он ничего не может сделать в моей ситуации? Где же Бог? Если вы задавали эти вопросы когда-то, если у вас это в жизни случалось, то вы поймете, особенно близко, то, о чем говорится в этих стихах. Но если нет, если сегодня в вашей жизни идет относительно спокойно, и таких вопросов вы пока не задавали, то вы благословенны. Потому что Господь дает вам сейчас возможность подготовиться. Подготовиться к тому, что ожидает вас в будущем. То, о чем мы сегодня будем говорить, можно понимать разумом. Но по большому счету это нужно прочувствовать в личной жизни и в личном общении с Богом. Понимаете, я сколько угодно мог бы на словах объяснять, как выглядит чувство голода. Но это будет непонятно. Представьте себе, объяснять, как выглядит чувство голода тому, кто на протяжении всей своей жизни ест 3 или, по крайней мере, 2 раза в день. Представьте себе, что такое объяснять, как ощущается жажда тому, кто никогда не испытывал жажды. Представьте себе, что значит объяснять, как это потерять близкого человека к тому, кто никогда не терял друзей и близких. Может быть, он действительно и возьмет, и посмеется, как в той старой песне было. Просто по непониманию, по недознанию. То, о чем мы будем сегодня говорить, можно воспринимать на чисто теоретическом уровне. Но я думаю, что Господь не случайно записал все это в своем слове. Нас с вами. Он готовит к тому, что ожидает нас в жизни. Готовит по своей милости. Готовит потому, что не хочет, чтобы кто-то из нас остался в неведении. То, о чем мы будем сегодня говорить, можно начать понимать на теоретическом уровне, но практически можно осознать только тогда, когда пройдешь через что-то подобное. И все-таки мы будем беседовать об этих стихах. Будем, по крайней мере, потому что они записаны в Слове Божьем. По крайней мере, потому, что через эти стихи Господь подготовит нас к событиям, которые, возможно, ожидают нас в жизни. После этого краткого предисловия давайте обратимся к ответу молодых людей на дерзкий и насмешливый вопрос Навуходоносора. И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Давайте немножко поймем, что здесь происходит. Один из могущественнейших правителей своего времени в гневе и ярости обращается к трем фактически своим слугам. Более того, пленным, представителям пленного народа. Если вы еще не ощутили, представьте себе вот что. Представьте себе, что на вас пристально смотрит президент, допустим, Буш, или Путин, или, если вам приятнее, Саддам Хусейн, и задает вам вопрос и требует ответа. Если вы еще не ощутили, что это такое, представьте себе, что на вас сурово смотрит ваш начальник. И задает вам вопросы, требует ответа прямо сейчас. Если вы этого не ощутили, представьте себе, что во время экзамена на вас в упор смотрит профессор. И задает вам вопрос. И ожидает ответа прямо сейчас. Вот такой ответ, какой дали Сидрах, Месах и Авденаго, в этих обстоятельствах кажется самым невероятным. Представьте себе, что вы отвечаете президенту Бушу, Путину или Саддаму Хусейну, или начальнику, или профессору на экзамене, так, как ответили эти друзья. Знаете, профессор, нет нужды мне отвечать тебе на это. Ты знаешь, на этот вопрос я могу даже не отвечать. Мне незачем. Ответ Сидраха, Месаха, Авденаго, или, по крайней мере, его начало, кажется в высшей мере странным. Чтобы понять, что здесь происходит, надо помнить, что они стоят еще перед одним царем. И это царь с большой буквы. Именно потому, что они стоят перед царем, они не могут поклониться истукану. Именно потому, что они стоят перед царем с большой буквы, они не испытывают особой необходимости отвечать на вопрос Сидраха, Месаха, на вопрос Навуходоносора. Сидрах, Месах и Авденаго отлично понимают. Он не имеет над ними такой власти, на которую претендует. Нет нужды отвечать нам на это, говорят они. Иногда мы, христиане, когда нас начинают расспрашивать о нашей вере, а порой расспрашивать и с дерзкой насмешкой: слушай, ты тоже во все эти басни веришь? Или: слушай, ты тоже в подвальную церковь ходишь? Знаете, что мы начинаем делать? Мы начинаем оправдываться. Я, конечно, верю и хожу, но ты понимаешь, ну, во-первых, вот в этой Библии очень много разумного. Ты понимаешь, вот ведь там вот сколько было людей, которые, ну, вот верили Библии тоже, да? И в церкви у нас вообще все очень хорошие люди. И Бог мой тоже, вообще говоря, хороший. В таком ответе звучит тон оправдания. Боже, я тебя защищу. Он, конечно, ничего не понимает, этот человек. Но я скажу, у меня будет заплетаться язык, у меня могут немножко дрожать коленки. Но говорить я все-таки буду. Такое отношение в корне неверно. Дело в том, что Бог не нуждается в том, чтобы мы его оправдывали. Если в разговоре с неверующим человеком вы чувствуете себя где-то уязвленным или ущемленным, чувствуете себя в некой опасности, то поймите, что Бог не чувствует себя ни ущемленным, ни уязвленным, ни попавшим в опасность. Бог не нуждается в нашей защите. Уже во втором веке существования христианской церкви начали появляться люди, которым стали применять одно общее наименование. Этих людей стали называть словом апологеты. Отсюда апологеты христианства. От слова апология, что означало защита. Эти люди пытались в терминологии язычников, в терминах греческой философии объяснить рациональность, целесообразность христианства. Апологетика как сфера деятельности христиан и как сфера христианской философии существует и до сих пор. Но в лучших своих образцах апологетика нужна не для того, чтобы защитить Бога. Честное слово, Бог не нуждается в нашей защите. Апологетика нужна для того, чтобы рассказать людям о Христе, чтобы заставить людей задуматься. Иными словами, апологетика как направление христианской философии, как направление мысли, нужна на самом деле не Богу, а нам. Богу без нашей апологетики, без нашей защиты живется весьма хорошо. Это люди попадают в ад. Три величайших апологета нашего времени, живущих ныне апологета, это люди, имена которых вы знаете или вскоре узнаете. Джош Макдауэлл, Рави Захария, Уильям Крейг. Джош Макдауэлл приезжает в Россию буквально на следующей неделе. Насколько я знаю, он не будет выступать, он приезжает с гуманитарной акцией. Рави Захария и Уильям Крейг приезжают в Россию в октябре. Вот они-то будут выступать, они будут выступать в Москве, в университетах, и я очень надеюсь, что Московская библейская церковь будет серьезно участвовать в проведении этой акции, и что в аудитории, присутствующей на этих встречах, будет много людей из Московской библейской церкви и тех людей, которых мы с вами пригласим, которых мы с вами приведем. Эти люди приезжают в Россию не для того, чтобы здесь защищать Бога от нападок русских атеистов. Эти люди приезжают для того, чтобы помочь россиянам задуматься о Боге. Итак, первое, что мы хотели бы заметить сегодня в ответе Сидраха, Месаха и Авденаго на вопрос царя, так это то, что они не пытаются защищать Бога. По большому счету, говорят они, на этот вопрос мы могли бы не отвечать. Ничего страшного не случится. Они могли бы просто промолчать. Знаете, как Бог иногда молчит, не отвечая на глупые вопросы? Иногда даже кажется, что он молчит слишком долго. В книге Иова, например, он молчал целых 37 глав. Потом заговорил. Иов был поражен тем, что услышал. Но долго продолжалось вот это Божье молчание. Иисус во время допроса, в частности допроса у Пилата, молчал, не отвечая тем, кто называл себя правителями. У нас же иногда бывает совершенно по-другому. Мы в христианском усердии стремимся всегда и по любой причине начать защищать Бога. Надо это или нет, никого не интересует. Нападают, надо обороняться. Ребята, наших бьют. Да, Бог наш, но его не побьешь. Нет нужды нам отвечать тебе на это, говорят друзья Даниила. И то, что идет дальше, уже не будет защитой Бога. Это уже не будет обороны. То, что будет, что пойдет дальше, будет уже откровенным продвижением вперед. То, что пойдет дальше, будет уже проповедью Евангелия. В данном случае проповедью Божьей силы. 17 стих. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». В 15 стихе царь Навуходоносор с дерзостью задавал вопрос: «И какой Бог вас тогда избавит? И кто вас тогда сохранит? Я здесь Бог, я здесь главный!» Они отвечают: «Бог наш силен». Сила Бога. Бог имеет возможность, имеет способность, имеет силу избавить от руки царя. Почему так важно, что именно в этот момент друзья Даниила проповедуют силу Божию? А вот почему. Когда начинается испытание, один из первых обманов, которые подсовывает сатана людям, заключается в следующем. Ты Бог, может быть, он, конечно, и есть, но он слаб. Он ничего не может сделать. Конечно, Бог тебя любит, конечно, Бог тебя очень сочувствует, но он сидит там на облачке, ножками дрыгает и ничего не может предпринять, чтобы тебе помочь. Бог слаб, разве ты не знал? Смотри, в мире столько жестокости. Мир принадлежит другому хозяину, но не Богу. Многие попадаются на этот обман. И начинают думать: да, может быть, когда-то Бог и бывает сильным, но в моем случае он слаб. Вот здесь он бессилен. Здесь нужно искать какие-то другие способы. Среди хроник Нарнии Клайва Льюиса есть книжка, которая называется «Принц Каспиан». Там есть блестящая сцена. Вот на эту самую тему. Чтобы не вдаваться в подробности, расскажу очень коротко. Те, кто читают, поймут, те, кто читали эту книгу, поймут, что я опускаю подробности, но они нам в данном случае не столь нужны. А молодой принц Каспиан и его друзья оказались в окружении. А враги вот-вот одержат над ними победу. Они ждут подкрепления. Они знают, что лев Аслан и ребята, которые некогда были царями Нарнии, придут и помогут им. Но ждать становится все невыносимее и невыносимее. Враг подступает. Запасы кончаются. И вот в их стан приходят двое. И они говорят: бесполезно ждать. Бесполезно ждать помощи от Аслана. Бесполезно ждать Питера, Эдмунда, Сьюзан, Люси. У нас есть свои средства. Старого ждать бесполезно. Эта сцена подтверждает то же самое, что происходит и в душах людей. Сатана пытается подсунуть мысль о том, что Бог слаб. Надо искать другие пути. И вот в этот момент вам может прийти на помощь этот самый стих из Священного Писания. Перед лицом царя Навуходоносора, перед лицом раскаленной печи, три пленных молодых человека возглашают: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Откуда же они-то знали, что силен? Почему они так верили в то, что он силен? Как нам приобрести то же самое? Чтобы не уклоняться, чтобы не спотыкаться. Посмотрите на начало 17 стиха. «Бог наш, которому мы служим». Они узнавали силу Бога. Они узнавали любовь Бога. Они узнавали качество Бога через служение Ему, через общение Ему, через общение с Ним. Понимаете, в силу Божию нельзя поверить понаслышке. Силу Божию невозможно проповедовать понаслышке. Если я вам скажу, вот вы знаете, Бог силен. Бог силен. Вы услышали это от меня. И бегаете, и кричите, да, как здорово, как хорошо, я теперь знаю, что Бог силен. А потом в вашей жизни приходит испытание. Если вы сами не пережили силу Божию, если вы сами не имели тесного общения с Богом, если вы не можете сказать, что это мой Бог, и я Ему служу, я знаю Его, тогда начнется испытание, вы усомнитесь. А может быть, меня просто ввели в заблуждение по поводу Его силы? Может быть, это не так, может быть, на самом деле Он слаб. Молодые люди, о которых мы сегодня читаем, видели силу Божию. Для них она проявилась и в том, что они вышли, их вывели из Иерусалима, из Иудеи, увели в плен, но они остались живы. Сила Божия. Сила Божия в их жизни проявилась и в том, что они получили это великолепное по тому времени образование при царском дворе Навуходоносора. Сила Божия выразилась и в том, что Даниилу и его друзьям была дана возможность не оскверняться яствами от царского стола, но при этом Господь даровал им особую милость. Это тоже было проявление силы Божьей. Сила Божия проявилась в их жизни во второй главе, когда царь Навуходоносор возвысил их и дал им ключевые посты в своей империи, в своем государстве. Это тоже была сила Божия. Ирония судьбы заключалась в том, что эти ребята знали, что Бог способен расположить сердце Навуходоносора, даже изменить сердце Навуходоносора, потому что он уже это делал. Бог уже один раз изменил сердце Навуходоносора, так, чтобы дать им и образование, и потом посты, возвысить их в этой империи. Они знают, что Бог сильнее Навуходоносора. Они могут проповедовать силу Божию, потому что это их Бог. Они служат Богу, они знают Его, они знают, что Он силен, что Он способен, что все это в Его руках, и Он имеет силу сделать то, что Он сочтет нужным. В частности, Он способен сохранить их от руки царя. Сила Божия известна им была не понаслышке. Сила Божия известна им была в жизни, в результате хождения с Ним и служения Ему. Я хотел бы поставить этот вопрос. Я хочу, чтобы вы серьезно задумались о нем. Вы знаете силу Божию, власть Божию, милость и любовь Божию? Знаете ли вы ее только понаслышке? Вот потому что сколько-то недель, или сколько-то месяцев, или сколько-то лет ходите в Московскую библейскую церковь и слышите про все это. Если только понаслышке, то придет дождь, разольются реки, и дом не устоит. Молодые люди, о которых мы читаем, знали силу Божию из общения с Ним. Они узнавали Его каждый день. И поэтому, когда пришло испытание, они могли с дерзновением сказать дерзкому царю: «Бог силен избавить нас и от этой печи, и из твоей руки». Именно поэтому не нужно им было бормотать что-то такое запинающимся тоном. Они-то знали, кому служили. Но 18 стих поражает еще больше. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». В 17 стихе мы уже видели, что для молодых людей сила Божия несомненна. Сомневаются они в 18 стихе не в том, что Бог силен, это понятно. Но они не знают, захочет Бог, решит Он их спасать или нет. Минутку отвлечемся от Даниила. И принесемся лет на 100 назад. В 1904 году в Германии, а потом уже через несколько лет и в России, вышла, пожалуй, самая сильная повесть известного русского писателя-прозаика Леонида Андреева. Повесть эта называется «Жизнь Василия Фивейского». Не буду пересказывать сюжет жизни Василия Фивейского, расскажу лишь очень коротко. Главный герой повести – сельский священник. В самом начале мы читаем о том, что над жизнью отца Василия нависал тяжелый рок. Это, кстати, свойственно. Такие описания, они очень свойственны, вообще говоря, для творчества Андреева. А что же произошло у этого человека? Отец Василий женился, казалось, что все у него было нормально. Он нес служение в сельской церкви. Родилась дочь, потом прошло время, родился сын, которого назвали Вася. В 7-летнем возрасте маленький Вася утонул. Его мать, жена отца Василия, не могла найти себе места. С горя с ней произошло две вещи. Во-первых, как кажется, у нее несколько помрачился рассудок. Во-вторых, она запила. Окружающие стали показывать на отца Василия пальцами. Пальцами. Что же это такое? Негоже, когда у священнослужителя жена пьет запоями. Но дальше хуже. Прошло время. И у отца Василия родился еще один сын. Его тоже назвали Васей. Одна сама история его рождения очень интересна, но рассказывать я здесь и пересказывать я здесь ее не буду. Сын этот родился, как пишет Андреев, идиотом. По описанию, по физическому описанию, можно предположить, что это был ребенок с синдромом Дауна. После этого мать еще больше озлобилась. Озлобилась и старшая дочь также. Мать опять ушла в запои. Сын к 3-летнему возрасту еще и не ходил и говорил только одно слово «дай», но был при этом очень злым и жестоким. В конце концов, жена отца Василия напилась и спьяну спалила дом. Сгорела сама. Спасся только сам отец Василий, которого в это время не было дома. Его дочь, его сын-идиот. На протяжении всего этого времени отец Василий искал ответа у Бога. Ответа на вопрос «почему?» «Что произошло?» «Почему я служу Богу, а Бог вот такое делает?» Со временем кажется, что он находит таки ответ на этот вопрос. Но сюжет рассказа продолжается, сюжет повести продолжается. Умирает батрак, крестьянин в этой деревне, работник у сельского старосты, с которым был знаком отец Василий. И вот во время похорон, когда поются поминальные молитвы, когда читается текст псалмов, когда церковь переполнена народом, отец Василий вдруг сходит с амвона, подходит к гробу и восклицает: «Остановитесь, что вы делаете, безумные? Здесь нет мертвеца!» Церковь в этот момент уже заполнена трупным запахом, потому что несколько дней труп лежал в гробу. Люди разбегаются в панике. Отец Василий подходит к гробу и возглашает: «Тебе говорю, встань!» Церковь становится пустой. Люди просто разбегаются. Отец Василий уже с бешенством в глазах восклицает: «Еще раз, тебе говорю, встань!» Ничего не происходит. Только последние люди уходят из церкви. Отец Василий думает: ну так-то лучше, как же при жене и детях вот в таком виде вставать? Сейчас встанет. И опять повторяет: «Тебе говорю, встань!» Ничего не происходит. И вот тут наступает кульминация рассказа Леонида Андреева. Происходит следующее. Отец Василий смотрит вверх и говорит, обращаясь к Богу: уже не к трупу, а к Богу. Ты хочешь меня обмануть? Я всю жизнь тебе служил и верил. Он говорит Богу, ты должен это сделать. Если хочешь, возьми чью-нибудь другую жизнь, а верни ее, его жизнь, потому что я этого требую. И он опять возглашает, встань. Ничего не происходит. И в этот момент мир рушится для отца Василия. Ему кажется, что рушится церковь, рушится все вокруг. Он бежит, бежит, бежит. На следующее утро его находят мертвым. Но складывается ощущение, что умер он, упав на бегу, потому что тело его так и сохранило положение бегущего человека. Для Леонида Андреева идея этого рассказа очевидна. Бог холоден и безучастен к страданиям людей. Ему нет дела до того, что с нами происходит. Но когда мы смотрим на жизнь Василия Фивейского с библейской точки зрения, она открывается несколько другой гранью. Уже полусумасшедший отец Василий начинает вдруг приказывать Богу. И говорит, я тебе говорю, я требую. Ты должен мне. Бог ничего никому не должен. Есть вещи, которые он обещал по своей милости. Но Бог ничего никому не должен. Один, наверное, даже вполне благочестивый христианин как-то сказал, что молитва — это инструмент, с помощью которого верующие люди могут управлять рукою Бога. Не знаю, как вам, а мне кажется, что ересь, сказал этот христианин. Вот кто мы с вами такие, чтобы с помощью какой угодно молитвы управлять рукою Бога? Скорее наоборот, молитва — это инструмент, который использует Бог для того, чтобы менять сердца людей и действуя через людей по своей воле, менять этот мир, совершать нечто великое в мире. Но не дано нам право управлять рукою Бога. Может быть, кто-нибудь и бы захотел бы этого, но не дано нам такого. Какое отношение все это к 18 стиху имеет? Если же и не будет того, то есть если не избавит, то наше служение, наша верность Богу от этого никак не зависит. Если же и не будет того, то будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Друзья мои, я виновен. Виновен в том, что беседую людям о Христе. Иногда говорю или рассуждаю примерно так. Вот ты примешь Христа, и у тебя сразу все будет хорошо. Вот ты примешь Христа, и сразу твои семейные дела пойдут на поправку. На работе у тебя будет все хорошо. Отношения с людьми у тебя исправятся. Понимаешь, как будет хорошо? Только вот ты прими Христа. Когда я это делаю, я виновен в том, что даю людям ложное основание для того, чтобы принять Христа. В одном из псалмов мы читаем, Господь, Бог на небесах, Он делает, что хочет. Как Иов, мы иногда останавливаемся в непонимании, в оцепенении даже перед тем, что делает Господь. Но кто мы, чтобы пытаться уломать его? 10 лет назад попал я на одно, с позволения сказать, богослужение. Американский проповедник, звали его, если кому-то это что-то говорит, Морис Серулу, вел служение где-то на протяжении 2 часов. Выходя из служения, я подумал, слушайте, как же можно было 2 часа подряд орать на Бога. Причем орать хорошие, в принципе, вещи. Бог, мы хотим здоровья! А кто же, собственно, не хочет здоровья? Бог, исцели этого человека! Ну, это тоже хорошая вещь. Боже, я исцеляю этого человека! Тут уже проблематично. Боже, твоей силой! Ага, исправились, все нормально. Едем дальше. Боже, я верю, что он уже исцелен. И раз я верю, что он уже исцелен, значит, это так и есть. Я верю, что сейчас у меня в кармане лежит $1000, Боже. Вот я верю, она уже лежит. Ты уже дал мне, потому что я в это поверил. И теперь, если я запущу руку в карман, этих денег там нет, я могу засвидетельствовать, что моя вера достаточно велика. Я кричал по этому поводу весьма убежденно. И все-таки $1000 там не найдется, то виноват в этом не я. Я же верил. Виноват в этом Бог. Но, Боже, ты же не будешь виноватым, правда? Я верю, значит, ты додал мне уже. Значит, это есть все. Бог не позволит, чтобы его творение его шантажировали. Я знаю, что такое богословие находит поддержку у людей, которые попадают в трудную ситуацию. Ты только поверь, все будет хорошо. Ты представь, что все хорошо и все будет идеально. Ты представь, что ты здоров, и ты будешь здоров. И ты уже здоров. Я знаю, что по-человечески, по плоти, достаточно легко для такого богословия найти последователей. Но если бы это было библейским богословием, то не страдал бы Иисус на кресте, он бы просто поверил, что все у него хорошо, и было бы у него хорошо. Если бы это было библейским богословием, то не умирали бы мученики Христа, Христовы. Они всегда были бы избавляемы чудесным образом. Если бы это было библейским богословием, то не страдал бы Тимофей слабым желудком. Он бы получил исцеление по вере своей. И не страдал бы Павел жалом, которое у него было во плоти. Он бы тоже получил исцеление по вере своей. Если бы было это библейским богословием, то 18 стих был бы несколько другим. Друзья Даниила воззвали бы к Богу в молитве и сказали: «Господи, ты спасешь нас, ты уже нас спас, мы верим, что ты уже нас спас, аллилуйя, слава тебе, Боже!» Нет этого в Библии. То, что есть, куда тяжелее для принятия, чем то, что, может быть, хотелось бы видеть. То, что есть, называется служением. То, что есть, называется верностью. Я верю, что ты, Боже, силен и способен. Потому что я это уже видел не раз. Если же не будет того, то есть, если ты действовать будешь по-другому, то да будет известно тебе, царь, что на моем служении Богу это никак не отразится. Кому-то это покажется сумасшествием. Мы узнаем с вами, и вы помните, и мы будем говорить об этом подробно в следующий раз, мы узнаем с вами, что Господь избавил их. Но их служение Богу не зависело от того, что они знали, что Бог обязательно что-то сделает. Все мы ждем того момента, когда мы окажемся в небесах, будем жить в городе с мостовыми из драгоценных металлов. Мы будем видеть Христа каждый день, постоянно. Это здорово, все мы ждем. Но не поэтому мы служим Богу. Наше служение Ему не есть желание заранее расплатиться, заранее отработать ту цену, которую Он заплатил тогда во Христе, и заранее отработать то, что Он даст нам потом в вечности. Ни за то, ни за другое мы заплатить не можем. И то, и другое Его благодать. Но Он возлюбил нас. Мы любим Его. Поэтому мы служим Его, Ему. Если рассуждать иначе, если решить, что Бог мне чего-то должен, что можно превратиться в того самого Василия Фивейского. Боже, ты должен! Бог ничего, ни мне, ни тебе не должен. Но Бог очень много и мне, и тебе дает по своей благодати. Я знаю, что принять сердцем то, о чем мы говорим, очень сложно. Я знаю, что, говоря об этом, вхожу в противоречие с некоторыми христианскими же писателями, проповедниками, авторами, некоторыми из тех людей, книги которых, в частности, стоят и в этом книжном магазине, который здесь у нас находится, книги которых вы читали, шаг к получению, самый главный шаг к получению – это поверить, что ты уже это имеешь. Думаю, что кому-то из вас это знакомо. Но вот Священное Писание. Вот Слово Божие, Библия. И замолкают человеческие желания. И Бог оказывается всем и во всем. Если этого не будет, то мы будем и дальше тебе служить, а то мы будем дальше служить Богу и не будем поклоняться никаким идолам. Точно так же, как Бог не нуждается в том, чтобы мы его защищали, он не нуждается также в том, чтобы мы его шантажировали или на что-нибудь уламывали. Хочу обратиться сегодня к трем категориям людей. Первое. Если сегодня у вас в жизни идет все ровно и хорошо, славьте Господа за это. Это время дается вам сейчас в качестве подготовки к тому моменту, когда ваша вера будет испытана. Смотрите, как действует Бог в вашей жизни сейчас. Узнавайте Его ближе. Общайтесь с Ним. И вы увидите в малом пока, а потом, может быть, и не очень в малом, что Он силен. И тогда, когда будет испытание, вы сможете противостоять всяким сомнениям и быть в Господе. Во-вторых, я обращаюсь к тем, кто проходит через испытания. Если вас Господь в свое время готовил, то вам сегодня будет легче. Но я не думаю, что кому-то будет совсем легко. Для каждого из нас испытание – это проблема. Я молюсь о том, чтобы Господь давал нам в этот самый момент особенно яркие подтверждения Его силы. Только у меня к вам просьба. Вот после того, как вы пройдете через испытание, а я уверен, что вы через него пройдете, не забывайте благодарить Господа, а также еще и свидетельствовать другим людям о том, что Бог сделал для вас в вашей жизни. Это будет полезно для вас и будет полезно для окружающих людей. И третье, последнее. Обращаюсь к тем из вас, кто пока не знает Христа. Две вещи. Первое. В прошлый раз я уже попытался это сделать, и получилось хорошо. Давайте сделаем из этого традицию. Каждый раз после богослужения, если у вас есть желание побеседовать, помолиться, если у вас возникают вопросы, и вы недавно ходите в Московскую библейскую церковь, вы можете ко мне подойти. Мы беседуем, мы помолимся, мы попытаемся разобраться в том, что говорит Слово Божие. Я не претендую на роль человека, который все знает или даже много знает. Но мы вместе будем обращаться к Господу и искать ответы у Него. Но сколько было бунтарей, сколько было неверующих, сколько было людей, которые махали на Бога кулаками. А Бог все равно есть. И Он продолжает совершать свое дело. Моя просьба к вам. А может быть, не стоит больше от Него отгораживаться? Может быть, просто прийти к Нему?
сказать: «Господи, я грешник, прими меня, очисти меня, будь моим Богом. Я хочу служить Тебе». Не потому, что мне обязательно после этого будет хорошо, хотя я верю, что Ты силен это сделать, и буду рад и приму как Твою благодать, если Ты это сделаешь. Но потому, что Ты первым возлюбил нас, и мы любим Тебя. Давайте встанем и обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, Ты славен и велик, но при этом Ты близок каждому из нас. Ты входишь в наше сердце, когда мы просим Тебя об этом. Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты был безмолвен, когда Тебя допрашивали, и проявил в этом не слабость, но несказанную силу. Господи, благодарю Тебя за то, что нам не нужно Тебя защищать. Это не Ты, а мы нуждаемся в защите. И благодарю Тебя также за то, что Ты даровал нам ее. Господи, молю Тебя о том, чтобы вера наша основывалась, зиждилась на основании Твоего Слова и исполнении Святым Духом Твоим, чтобы жить нам во славу Твою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.